Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 8 марта 2018 года. Группа – подложка, где проявляется Творец. Вопрос. Как я могу опознать действия Творца по отношению ко мне, напрямую или через окружающих меня людей? Ответ. Только через группу, потому что напрямую эта сила нигде не проявляется. Так же, как электричество должно проявиться в чем-то, в электромоторе, электромагните, проводах и так далее, так и Творец – сила отдачи. Но в чем отдавать, кому отдавать, как отдавать? Для этого необходим материал, где бы он проявился. Поэтому мы строим группу, в которой можем его определить, раскрыть и измерить. Вопрос. К примеру, человек выиграл в лото, то есть какая-то сила сделала так, что он выиграл. Причем тут группа? Это Творец подействовал так на него? Ответ. Ты можешь сказать, что это, конечно же, сделал Творец, но определить его, раскрыть его не можешь. А мы говорим о том, чтобы его раскрыть. Вопрос. Значит, чувственно я не смогу определить, что это он мне послал пару миллионов? Ответ. Не только чувственно. Ты должен раскрыть его во всем, в чувствах и в разуме, и полностью определить все его параметры, все соотношения его и себя. Вопрос. Это можно только через общество? Ответ. Нужна какая-то подложка, базис, где бы он раскрывался, и ты смог бы изучать его. Как в любой науке, любая сила в нашем мире требует своего проявления, чтобы могла быть продемонстрирована нам. Вопрос. В виде чего Творец проявляется через общество? Ответ. В виде ощущений. В мере нашего сближения мы начинаем чувствовать его, а потом уже можем измерить, на каких эгоистических свойствах это работает, как мы можем подняться над эго, собраться между собой и таким образом определить его количество и качество. То есть мы раскрываем силу, существующую в нашем мире, но в отличие от тех сил, которые мы знаем, она нуждается в особом материале, чтобы раскрыться в нем. Даже когда он действует через общество, ты его не видишь. Просто ты можешь создать общество в свойстве, подобном ему. Где еще можно сделать так, чтобы эгоистические частички соединились альтруистически, так же, как в природе Творца? Если эгоистические человечки захотят объединиться альтруистически, тогда они создадут между собой такое условие, в котором проявится Творец. Это абсолютно четкий закон подобия свойств, существующий во всем мире на любых условиях, на любых уровнях науки. Вопрос. Как это ощущается? В виде чего? Тепла, холода, в виде дружбы, любви? Ответ. Все зависит от того, как ты его проявляешь. Так же, как электричество, которое может охлаждать, греть, светить и так далее. Спектр ощущений зависит не от силы, а от того, как ты ее используешь. Из урока на русском языке от 19 ноября 2017 года.
Радиоверсия.
Сделай совершенным себя. Вопрос. Как понимать утверждение, что нет зла в мире, если в мире только зло и существует? Жестокая, мерзкая история человечества, войн и предательство, тому подтверждение. Или для вас нет зла, а для меня есть? Ответ. Все зло в мире – это мое зло. То, что я не могу уравновесить добром. Оно существует во мне. Об этом сказано. Каждый судит в меру своей испорченности. Давайте придем к очень простому выводу. Если я хочу видеть мир совершенным, я должен сделать совершенным себя. И мы обнаружим, что это так, как бы это ни казалось нелогичным, нереальным. Ведь все, что я вижу вокруг, это мое отражение. Что же делать, если оно такое кривое? Менять себя. Из урока на русском языке от 12 ноября 2017 года.
Радиоверсия.
Книги о вечном. Если начать объяснять маленькому ребенку лет 3-4 наши взрослые проблемы, то очевидно, что в мере своего умственного, психологического и душевного развития он не способен их понять. Они для него неинтересны и вообще не входят в его определение. Вот так и мы читаем книги, написанные каббалистами, и должны постараться осознать, что совершенно не понимаем, о чем там говорится. Допустим, мы читаем статью о любви к товарищам, но не знаем ни что такое товарищи, ни что такое любовь. Товарищи в духовном – это части моей души, однако я их такими не чувствую. Я мгновенно путаю слово «товарищи» с обычной дружбой в этом мире, с приятелями, с которыми приятно провести вечер или отправиться вместе в путешествие, с друзьями детства. Но здесь имеется в виду совершенно другое. Я хочу раскрыть свою душу, вечную часть реальности, но пока получил только временное, иллюзорное существование в нашем воображаемом мире, который на самом деле не существует. Поэтому я должен понять, что книги говорят о моей вечной душе, представляющейся мне в виде каких-то специальных людей, с которыми меня свело вместе высшее управление, разорванная сеть связей между нами. Нужно сформировать в себе представление такой системы, пусть пока воображаемой, но как можно более близкой к духовной. А кроме того, дать правильное определение, кто такой человек в общем и товарищи в частности, что такое любовь к товарищам. Товарищи – это не те, с кем приятно посидеть, выпить, закусить, потанцевать, вместе учиться. Товарищи – это особая духовная связь, которая не заключается в доставлении удовольствия друг другу. Оно может быть только средством. Но на самом деле любовью к товарищам называется, когда каждый действует вместо другого. В этом одна из трудностей изучения каббалы. Вторая трудность в том, что мы воспринимаем Тору как рассказ о нашем мире, как будто есть время, движение, пространство, которых не существует в духовном мире. Поэтому всей истории, которую мы слышим из Торы, тоже нет. Нет ни Египта, ни египетского изгнания. Я вообще не должен себе представлять, что это когда-то случилось в нашем мире. Тора описывает не исторические события, а череду подготовительных состояний, пройденных каббалистом для достижения истинного и единственно существующего восприятия реальности. И мне тоже надо каждый раз представлять себя не изучающим историю, произошедшую в древности с группой людей, убегавших из одного места в другое. Речь не об этом, а о чувственном впечатлении человека, обнаруживающего себя в таком состоянии, которое он определяет как духовное изгнание, ссылка из духовного мира. И тогда можно представить себе, что такое духовное освобождение и развитие. Говорится только о происходящем внутри человека. С каждым днем я хочу все больше отделяться от рассказов, от истории и географии, и объяснять их себе на внутреннем, чувственном уровне, на моем или кого-то другого, кто хочет духовно развиваться. Все это относится только к периоду духовного развития человека. Поэтому и любовь к товарищам, и вообще всю Тору нужно рассматривать только во внутренней форме, применительно к нашему развитию. Из урока на тему «Подготовка к Песаху», часть 1 от 6 марта 2018 года.
Радиоверсия.
Отрывки из утреннего урока от 8 марта 2018 года. Из урока по статье Рабаша «Благословение, сотворившее со мной чудо». Когда я на подъеме, то хочу быть верным рабом Творца, то есть присоединяю всю Малхут к Бине. В этом разница между сокращением, экраном и отраженным светом. Сокращение происходит только на Малхут и по причине эгоистического стыда, чтобы избежать ужасного ощущения своего отрыва от Творца. Экран – это уже стремление работать выше своего желания насладиться, подъем над эгоизмом. Отраженный свет означает, что я беру желание Творца и работаю для Него. Все эти действия происходят на разном уровне желания насладиться. Во мне раскрывается новый клив, которым я получаю от хозяина. Ведь я раскрываю, насколько он наслаждается, отдавая мне, и позволяю ему это сделать. Я продолжаю получать от Творца, но уже осознанно, только ради того, чтобы доставить ему удовольствие, как если бы младенец понимал, как приятно матери его кормить, и только ради этого раскрывал рот. Только за счет поручительства мы можем конструктивно использовать падение и превращать в подъемы. Во время настоящего падения сам человек ничего не способен сделать, только товарищи могут ему помочь. Когда один падает, это дает остальным возможность приобрести дополнительное желание и не упасть. Если бы мы так делали, то все время находились бы на подъеме. Группа непрерывно поднималась бы, если бы правильно использовала падение каждого, извлекая из него дополнительное стремление вперед. Цель Творца – не повергнуть нас в отчаяние, а привести к подлинному объединению. Но Он нарочно устраивает так, чтобы по дороге мы отчаялись и попросили Его о помощи. После всех вложенных усилий мы отчаиваемся в своей работе и кричим к Творцу, и тогда Он нас спасает. Но пока этого не произошло, надо все время стремиться только к объединению, чтобы в итоге раскрыть, что мы на Него не способны без помощи высшей силы. Весь этот процесс и является египетским изгнанием. Из урока по статье Рабаша «Почему ханукальные свечи зажигают слева». В мироздании существует только один человек. Это у меня двоится в глазах, и потому мне кажется, что в мире 8 миллиардов людей. Мне нужно принять лекарство, чтобы сфокусировать свое зрение на мне и Творце. И тогда я увижу, что все включаются в меня. Я включаю в себя весь мир, все существуют во мне. Как только я соберу все разрозненные части внутри себя и присоединю их к Творцу ради отдачи Ему, я перестану видеть этот мир с миллиардами людей, а увижу всех как одно целое. И Творец тоже будет там внутри моего исправленного желания. Нужно, чтобы все узнали, что любовь к ближнему как к самому себе – это главный закон Торы. То есть во всех действиях, касающихся Торы, что в ней изучать и как, в какой форме, все исполнение заповедей, цель их исполнения определяется тем, приближает ли это меня к любви к ближнему, к объединению. Если приближает, значит это путь Торы, а нет, значит это путь страданий, ведущий в противоположную сторону. Из утреннего урока от 8 марта 2018 года.
Радиоверсия.
Ребенок меняет судьбу семьи. Часть 4. Вопрос. Сегодня возможно излечить бесплодие или сделать искусственное плодотворение, проверить пол будущего ребенка, всячески помочь при родах. Можно получить такого ребенка, какого хочешь, только заплатить деньги. К чему это ведет, что человек будто обязывает природу порождать жизнь там, где она не могла возникнуть естественным путем? Ответ. Так происходит потому, что женщине было назначено страдать и получать интенсивное лечение, чтобы забеременеть. Это добавочное страдание, которое помогает человеку скорее согласиться на исправление. Все это вкладывается в общее страдание человечества, которое будут только расти и расти, пока мы не поймем, где находится решение. А решение в изменении человека, вернее, в изменении отношений между людьми. Если мы начнем их менять, то все проблемы разрешатся. Вопрос. Какая связь между отношениями между людьми и способностью женщины забеременеть или генетическими проблемами плода? Ответ. Все это относится к проблемам человеческого уровня и исходит от высшей силы, которой мы обязаны соответствовать. Она требует от нас относиться друг к другу с любовью и отдачей. Если мы достигнем таких отношений, то, безусловно, излечимся от всех проблем, и особенно связанных с беременностью и рождением ребенка. Вопрос. А как должен воспринимать это человек, который не верит в высшую силу? Ответ. Мое восприятие мира исходит из исследования, основанного на науке Каббала. Я не верю, а исследую, в этом разница. Поэтому, если человек хочет знать, а не верить на слово, он должен прийти учиться тому, как исследовать реальность, в которой мы существуем, и как раскрыть в ней силу, которая действительно управляет всем мирозданием. Исследовать и раскрыть, а не просто поверить. Вопрос. Почему вы думаете, что исправление отношений между людьми разрешит все проблемы, включая проблемы беременности и родов? Ответ. Я просто знаком с системой природы, которая называется Творец. Это глобальная система, и если мы установим между нами глобальную добрую связь, то повлияем на все подсистемы, включая репродуктивные системы в мужчине и женщине, в положительную сторону. У нас не будет проблем ни с чем, потому что, исправляя желания человека, мы исправляем весь мир. Из 953-й беседы о новой жизни от 23 января 2018 года.
Радиоверсия.
Дифференциация в обществе. Реплика. Великий каббалист Бааль Сулам в статье «Последнее поколение» разделяет общество на отстающих и предприимчивых. Он пишет, что нет никакой принципиальной разницы между социализмом, коммунизмом и капитализмом. В любом случае, это та же система, в которой предприимчивые будут эксплуатировать менее удачливых. Ответ. Действительно, это естественное развитие событий с того момента, как человек вышел из пещеры и стал обрабатывать землю, разводить скот, приручать животных, то есть начал свою промышленную деятельность. Тогда и проявились дифференциальные способности индивидуума относительно других. Появились охотники, промышленники, рыболовы, плотники, столяры и прочие специалисты. Люди стали не просто универсальными, живущими в одной среде, относящимися к определенному социуму, как одна группа, в которой не было никакого различия, вплоть до того, что и дети, и жены могли быть общими, как на самых ранних стадиях развития. Такого нет даже у животных. Но когда возникают даже самые примитивные торгово-промышленные отношения, сразу же проявляется дифференциация между людьми. Каждый выбирает занятие согласно своим возможностям, чтобы максимально преуспеть, как диктует ему эгоизм. Максимум выгоды при минимуме усилий – это естественный закон природы. Каждый выбирает себе определенный вид работы, и, естественно, никто не похож на других, вплоть до того, что начинается эксплуатация человека человеком. Ведь если мне выгодно держать другого человека у себя в услужении, кормить его и давать ему все, что нужно для жизни, но получать от него гораздо больше, то что может удержать меня от того, чтобы не поработить его? Раб – довольно дорогая вещь, хлопотное приобретение. Я должен заботиться о нем, о его здоровье, о его семье, но в то же время он окупает себя и дает прибыль. Таким образом, общество все больше и больше двигалось в сторону дифференциации. В соответствии с этим началось разделение людей на угнетаемых и угнетающих, рабов и вассалов. Кроме того, стали появляться религии как потребность получения вознаграждения не только в этом мире, но и в мире будущем. Надо платить здесь, чтобы получить там. Так возникло представление о возможности трансляции с этого мира в тот мир, что ты можешь туда забрать. Фараоны, к примеру, забирали материальные ценности, а потом появилась другая, более духовная посылка из нашего мира в будущий мир. Мои добрые дела, мои хорошие взаимоотношения и так далее. Вплоть до того, что я прошу молиться за меня. И таким образом обеспечиваю себе теплое место в мире будущем. Это тот же вид эксплуатации. С течением времени стали образовываться всевозможные религиозные, экономические, общественные течения и партии. Появилась власть. И все это зиждется на эгоизме, на простом законе подчинения себе других, чтобы зарабатывать на них. Эгоизм постепенно начинает проходить стадии развития рабовладельческих, феодальных, а затем и капиталистических отношений. Капиталистическое общество – это очень простая, четкая, жесткая эксплуатация. При капитализме человек вроде бы свободен, он не относится к кому-то, никому не принадлежит, но он продает себя, потому что к этому его привязывает необходимость существования. И тут все зависит от того, что он продает и сколько получает. Продает ли он только свободу или только свой голос на выборах, или кровь и плоть. Из телевизионной программы «Последнее поколение» от 21-го. Марта 2017 года.
Радиоверсия.
Мои мысли в Твиттер от 8 марта 2018 года. Есть обычай в Песах говорить о выходе из изгнания, представлять себе, как сами выходим из Египта, эгоизма, разделяющего нас. Причина в том, что, рассказывая об изгнании, мы увеличиваем ощущение изгнания в нас и собираем силы для будущего освобождения от него. Перед освобождением из египетского рабства народ находился на низшей, 49-й ступени эгоизма. Тогда раскрылся им Творец и освободил. До раскрытия Творца думали, что есть кроме Творца и иные силы. А освобождение раскрыло, что нет никого кроме Него. Помни, что делал тебе Амалек по выходу из Египта. Амалек – эгоизм человека. Он проявляется, когда человек стремится освободиться от его власти, когда желает уйти в духовную работу, в объединение. Появляется эгоизм и мешает именно в этом стремлении. Запомни, как был ты рабом в Египте, потому что в духовном подъеме должен изучать бывшее падение. Ведь в падении не может ничего правильно воспринимать и думает только, как облегчить свое состояние. И только в подъеме может использовать прошедшее падение. Только в освобождении из изгнания бывшее изгнание ощущается горьким. Но до освобождения нельзя осознать, насколько изгнание горько. Ведь только свет дает ощущение и осознание тьмы. И пока нет света, нет даже постижения тьмы. Желания созданы Творцом и не возникает новых, но зависит от осознания человека, насколько он различает и соединяет их. В падении он раскрывает, что находится в изгнании, Египте, и согласно глубине этого осознания может достичь освобождения, выхода из Египта. Песах учит нас ощущать изгнание, от объединения и освобождения в возможности объединения. При отдалении раскрывается ощущение изгнания из объединения, возникает стремление к освобождению от власти эгоизма фараона. Как обрести свободу от эгоизма? Мы чувствуем подъем в 620 раз сильнее падения. Падение каждый ощущает в своем личном эгоизме. подъеме, соединяясь, мы ощущаем общее желание взаимной отдачи, сумму усилий и просьб к Творцу. Это дает усиление в ощущении подъема в 620 раз. Страдания в изгнании приводят к освобождению. Оно происходит в тех же желаниях, но обратных, расширенных от наших усилий, в объединении в группе, в 620 раз. Если бы мы ощутили глубину изгнания так же, как почувствуем высоту освобождения, мы не могли бы выйти из него. Любовь к ближнему как к себе – общий закон Торы. Что и как изучать в Торе, цель выполнения заповеди определяется. Приближает ли это меня к любви к ближнему, к объединению? Если приближает, значит это путь Торы, а нет, значит это путь развития эгоизма. Все мироздание – один человек. Это мне видятся 7 миллиардов. Если я сфокусируюсь на Творце, я увижу весь мир, включенным в «нет никого, кроме Него». Если я соберу все разрозненные части внутри себя и присоединю их к Творцу ради отдачи Ему, я увижу единое целое в Творце. Сокращение желания наслаждаться от А. Ощущение эгоистического стыда или Б. Ради Творца. Экран. Стремление быть выше желания насладиться эгоизма и насколько. Орхасадим. Отраженный свет, сила, устремление наполнить желание Творца. Только за счет поручительства мы можем превращать падение в подъемы. В падении человек не способен действовать, но товарищи могут ему помочь. Если умеют работать в группе, используя падение каждого для устремления вперед, смогут быть в постоянном подъеме. Песах. Цель Творца не повергнуть нас в отчаяние, а привести к подлинному объединению. Но он нарочно устраивает так, чтобы мы отчаялись в возможности объединиться и попросили его о помощи. После всех усилий мы кричим к Творцу. Это ощущение изгнания, и тогда он нас спасает.
Радиоверсия.
Стой на своем, прекрасный пол. Можно ли сравнить ростбиф и тирамису? Можно ли сделать правильный выбор между килограммом муки и килограммом яблок? Разумеется, нет. Тут все дело в обстоятельствах, верно? Тогда почему же мы упорно пытаемся сравнить и искусственно уравнять между собой две совершенно разные половинки человечества? Они разнятся во всем, от физических качеств до психологии и взгляда на жизнь. Однако современная концепция равенства полов самонадеянно присваивает себе судейские полномочия и претендует на высшую справедливость. Разве не глупо отмахиваться от фактов ради высосанного из пальца идеала? По сути своей, мы насилуем природу, создавшую нас именно такими, вовсе не случайно. Когда женщины получили, наконец, гражданские права, это было действительно шагом вперед. Но когда начались уравниловка под видом равноправия, мы погрязли в нелепом абсурде, из которого есть только один выход – назад к здравому смыслу. Представьте, заседает себе правление какой-нибудь фирмы или организации, и вдруг вскакивает с места гендерная активистка с грозно указывающим перстом. «Постойте!» У вас тут 9 мужчин на одну женщину, а должно быть 5 на 5. Демократия. Тем самым нас заставляют принимать человека по одежке, судить о нем по его половой принадлежности, а не по профессиональным или человеческим качествам. Никакая это вовсе не демократия и не свобода. Наоборот, нас притесняют надуманными, оторванными от реальности принципами, которые мешают обоим полам полноценно реализовывать свой потенциал. Вместо того... Чтобы процветать в ладу и согласии со своей природой, мы покоряем ее грошовыми ценностями и навязываем обществу извращенную парадигму. Правда же состоит в том, что женщины и мужчины ни в чем не могут быть одинаковы. Равенство полов – откровенная фикция, фейк, созданный средствами масс-медиа. Пытаясь нивелировать различия полов, мы ничего не добьемся. Эти различия, наоборот, надо уважать, ведь за ними стоят два мира, бесконечно далеких и в то же время неразрывных. На самом деле нам требуется не слепая уравниловка, а уравновешивание. Не повальная гендерная эгалитарность, а взаимное восполнение, учитывающее все то, что отличает нас друг от друга. И женщине, и мужчине надо обеспечить условия для комфортного совместного развития, согласующегося с ее и с его естеством. Все перекосы в отношениях между полами, все обвинения, обиды, несправедливости проистекают из того, что мы никак не научимся правильно принимать и восполнять друг друга. Наши различия ведут к конфликтам, хотя призваны совсем для другого. для взаимодополнения, для высокой гармонии, для любви и совершенства. Если в этом свете взглянуть на человечество, то мы увидим, что роль женщин поистине колоссальна. Они вынашивают и воспитывают детей, поддерживают дом и семью, вносят в мужчин дух созидания, придают им силы. Женщина – основа природы, точнее, она и есть сама природа. Задача мужчины в том, чтобы гарантировать ей эту базу, обеспечивать семье необходимые средства и вести духовное развитие, к которому женщина всегда может присоединиться. Размышляя об этом в прекрасный день 8 марта, я хочу пожелать вам, милые женщины, не отказывайтесь от себя, стойте на своем. Никто не умеет любить и заботиться так, как вы. Все то, что вас отличает, это ваше богатство, ваше сокровище, без которого мужчинам не сделать и шагу, чтобы они о себе не мнили. Спасибо вам.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.